И это еще не все. В возврате мы встречаем, помимо всего того сложного напластования аллюзий и цитат, астрономических, фотографических, литературных, еще и математический пласт. Дело в том, что белый, как кажется, обращается к математической концепции четвертого измерения. В ту пору это была такая очень модная теория. Она была выдвинута математиками. Один из популяризаторов этой теории был британский математик Чарльз Хинтон, который писал даже романы и рассказы, которые в художественной форме были направлены на популяризацию и попытки дать визуальную картину четвертого измерения. И вот как раз Андрей Белый, как кажется, и не только он один, можно назвать еще других, обращается к работам Хинтона в четвертом измерении, к работам популярным, как я. Вот мы читаем о Андрее Белом здесь же. Может быть, каждая точка во времени и пространстве – это центр пересечения многих спиральных путей разнородных порядков, и мы тогда живем одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем. И нет ни времени, ни пространства, и мы пользуемся всем этим для простоты. Или это простота, совершившаяся синтез многих спиральных путей, и все, что во времени и пространстве, должно быть тем, чем оно является. То есть о чем мы говорим? Что это все важность. Будущее, настоящее, прошлое – это модусы одного и того же. А мы разом представлены во всех этих модусах. Вот цитированный фрагмент, малопонятный как таковой, проясняется, если знать, что он является аллюзией на работу четвертого измерения Чарльза Хинтона. Пытаясь объяснить один из многих способов, каким образом в нашем трехмерном сознании можно представить четырехмерные объекты, Хинтон приводит пример, например, двумерной водной поверхности, ну просто вода, в которой входит, например, человек. Вот мы войдем по колено в эту воду, и представьте себе, что на поверхности воды живут двухмерные существа. Они имеют только два измерения, ширину и длину. Для них это третий, высота, глубины. Ну вот входит купающийся человек, заходит по колено. Что же видят эти существа? Вдруг в их пространство вторглись две окружности, которые соответствуют нашим коленям, то есть течению этой поверхности воды наших коленей. По мере, как мы начинаем заходить глубже, глубже по пояс, две, значит, эти штуки, две окружности сливаются в некий эллипс, который соответствует нашей, к примеру. Далее, а не дай бог мы ляжем и поплывем, это вообще ничего не вообразимо. Эти объекты кажутся совершенно разными, две окружности сливаются в одну, но это один трехмерный объект, а непрерывный, цельный, который просто пронизывает двухмерное пространство, о чем не могут составить никакого представления существа двухмерного мира. Или, например, говорит Хинтон, представьте себе спираль. Вот мы ее погружаем, она проходит сквозь поверхность воды. И в точке пересечения, таким образом, вот эта вот точечка, где спираль металлическая, трехмерная, пронизывает поверхность воды, мы видим, когда погружаем, что эта точка бежит по кругу. То есть двумерные существа видят точку, которая движется по кругу. А на самом деле это трехмерные спирали, которые проходят сквозь их мир, просто они об этом не знают. Вот такими примерами Хинтон оперировал. Вот. И, ну, например, наш революционер Николай Морозов, сидя, когда же делавший из Серпульской крепости, товарищи ему писали, вот прямо как в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию», где профессор, а с помощью вашей машины можно стенку в магазине приподнять? Так и здесь товарищи пишут Морозову, а нельзя ли, поскольку четвертое измерение, трехмерные замкнутые камеры становятся провинциальными, а нельзя ли использовать концепцию Хинтона четвертого измерения, покинувшую Серпульскую крепость? Ну и вот Морозов про странный трактат пишется, ну, не так, чтобы очень большой, где прямо оперирует примерно Хинтона, и говорит, что, в общем-то, нет, это все теоретическое построение, очень любопытно, но ты даже пишешь какие-то ну, фантастические такие сюжетики о том, что вот он переносится в прошлое, когда еще стены Железной крепости не были построены, и поэтому просто переступают в ходе, а начальник крепости с горе вешается, а потом он переносится в будущее и так далее. То есть это все теоретически очень было широко известно и распространено. На Хинтона ссылается тот же Флоренский, правда, он его знает через посредством приложения Успенского, Рудольф Штейнер это использует и так далее. Но они используются все позже, на 10-15 лет. А Белый в своей симфонии 1905 года представляет собой один из пионерских опытов, когда вот эти концепции четвертого измерения не только усваиваются, но и просто обыгрываются в его прозе. И более того, у него есть гораздо более эффектное в том же «Возврате», есть такое, абзац расширения, а если эти концепции не знать, то это просто непонятно. Белый пишет, мы можем оказаться не людьми, а их отражение. И не мы подходим к зеркалу, а отражение кого-то неизвестного, подходящего с той стороны, увеличивается размер на зеркальной поверхности. Так что мы никуда не уходим, ниоткуда не приходим, а просто изображение растягивается и стягивается, оставаясь на той же плоскости. То есть это вот это вариация вот на эту тему двумерной плоскости, через которую существо более высокого порядка проходит, и мы сами являемся этими проекциями, что-то мы представляем свою четырехмерную сущность, но сами об этом не знаем, с нашим трехмерным сознанием, или вас очень неоткрытым сознанием практикующей медитации, и таким образом мы просто отражение на какой-то трехмерной, как можно выразиться, проекции, как-то существование более высокого порядка, которыми мы являемся, но от себя которых отчет себе не даем. Вот. И таким образом очень часто Белый использует этот прием, можно посмотреть разные реакции Романа Петербург, где мгновение начинает уходить в зеркало витрины, и вдруг одно мгновение, потому что зеркалится, все растягивается в вечность. То есть это вот зеркала, бесконечные ряды, это вот просто настойчивый мотив, который Белый просто одержим. Про то, как в любой самый неподходящий момент вдруг мгновение разворачивается не просто в вечность, это не та актуальная, позитивная бесконечность, которая дана у Гёте, остановить мгновение – это прекрасно. Вся полнота бытия в этом мгновении, больше ничего не нужно. Это та полнота бытия, которую проповедует там Ницше, например, да? Цитирует Достоевского, то есть это предвосхищение эпилептического припадка. Жизнь такой силы, которую более 3 секунд нельзя выдержать, иначе сгоришь. Нет, это дурная бесконечность, это вот баня с пауками, это вот так, просто развернуться, до которой нужно идти. И Белый вот этим озабочен, и он об этом пишет, в том числе вот Кублицкой «Пятух» в 5-м году, в письме о том, что мгновение разворачивается в вечность. И он пытается теоретизировать. Он говорит, мы живем одновременно и в отдаленном прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ведь нет времени, ни пространства. Мы пользуемся всеми этими простоты. Осеняет детская мысль. Пространственность, временность – это модификация некого нетанного целого. Быстро работает над понятием время-пространства. Над изучением предмета еще и преподанного студентам где-то копошится предчувствие принципа относительности. Но это уже пишет в 20-х годах, поэтому он уже ссылается на Эйнштейна, поскольку в 15-м году четырехмерные линии Хинтона были переработаны Эйнштейном в четырехмерные мировые линии общей теории относительности. И уже Успенский стал в своей книжке «Четвертое измерение» писать, но все это позже. Вот, а мы находимся в 5-м году, и это очень интересно. И поэтому в свете открывшейся четырехмерной перспективы старый трехмерный мир предстает для Белого картонным, ущербным, недостаточным, делается тюрьмой, ощущается замкнутым плоским. Он его именует «голубой тюрьмой трех измерений». Здесь он переходил в Федор, стихотворение которого нашел то же, что у Достоевского мысли о необходимости проживать земное существование как бы принуждение. Фет писал, если жить суждено и на свет не родиться нельзя, как завидно о странник почивший твоя анестезия, отдаваясь мысли широкой, доступной всему, ты успел оглядеть, полюбить голубую тюрьму. Вот я первый говорит, голубая тюрьма трех измерений с отсылкой к Фету. Вот. И не случайно наиболее чуткие критики это сразу почувствовали, что Библия будет, вот как в живописи было введено новое пространство, так и в Библии будет совершенно новое представление о пространстве в своих произведениях. Вводит вот Брюсов в 4-м году в рецензии на «Возврат» пишет: «Белый как-то сдвинул, покачнул ту недвижную основу трехмерного пространства и никогда не возвращающегося времени, к которому мы привыкли как к вечной незыблемости». Рецензия эта, между прочим, содержит ряд положений, которые не вычитываются из «Возврата», видимо, из устных разговоров с Белым Брюсов это берет. И он тут же заявляет, что в полукомических описаниях магистранта Евгения Хандрикова ползающего в пространстве, уверенного, что бесконечная пустыня протянулась вверх, вниз и по сторонам, и что звездные миры тихо вращаются в его комнате, или того же Хандрикова, который сидит перед зеркалом, а оттуда глядит на другой Хандриков и думает, что где-то в них вселенной отражается он сам и другие Хандриковы, в этих вызывающих улыбку описаниях настоящий ужас. Таким образом, в 4-м году Брюсов дает Белому характеристику, которая потом будет с Вячеславом Ивановым, как и последний назвал Белого русским поэтом метафизического ужаса. Этот философский ужас, он просто на каждой странице Белого сквозит. Это еще становится более персонифицированным, если мы посмотрим на то, как в своих позднейших воспоминаниях эти годы описывает сам Белый. Оказывается, что здесь присутствует такой посткантовский пласт выше Шопенгауэровский слой. То есть вот Белый пишет, что Шопенгауэра он усваивал не только в теоретическом плане, но практиковался в созерцаниях Шопенгауэра, которые у него ассоциировались с йогическими и буддистскими аскетическими практиками. А результатом явилось то, по его свидетельству, что он научился смотреть на повседневное бытие как бы из другого мира. Вот я процитирую. В болезни, это осень 96-го года, то есть 16 лет, перечитываю из пещерки дебри Индостана Лаватской. Мои теософские, в кавычках, построения получают пищу прочтением отрывка из Упанишад в переводе Веры Джонсон. Это он из отцовской библиотеки берет номера журнала. Все мною прочитано в вопросах философии и психологии. Впечатление от Упанишад взворотило все бытие. Упанишады меня свели с Шопенгауэром. Вот я начинаю в ряде недель осиливать Шопенгауэра с конспектом, с переложением по параграфу в день. Первый параграф и первой части я научил на зубах. Я начал прохождение собственного класса, заключающегося в изучении Шопенгауэра, созерцание картин природы, подчиненных закону основания бытия, а не закону основания познания. Это верный Шопенгауэр. Я учился в природе видеть платоновые идеи, созерцал дома и простые предметы быта, учась их видеть вне воли, вне заинтересованности. В процессе разговаривания предметов я не думал о писательстве, думал о параграфах Шопенгауэровской системы, относясь к созерцаниям как к праксису освобождения от воли. В эту эпоху я очень зауважал буддизм и его аспекты. Происходили мои действия от строения быта. Я становился в угол, и комната мне явилась Вселенной, которую я преодолел, вставший в угол. Откуда, как из-за Вселенной, я где-то созерцаю все это, нам праздно снящиеся. Предметы мне виделись по-иному в те нити. И я говорил им, вы то, то не то. Сущности и эти дикие действия были введены в науку видеть. Конец цитаты. Вот такой навык выведения себя за пределы мира, деперсонализированного созерцания, освобожденного от субъективной воли, предвосхищает установки как позднейших феноменологов, так и практик трансцендентальной медитации. Таким образом, а Белый всю жизнь потом тренировался в этом отвлеченном созерцании. Вот его зрительное восприятие представляет собой не только природный дар, таким образом, но результат настойчивых упражнений, во время которых он совершенствовал свою способность видеть и оперцепировать. И таким образом мы видим, что здесь вот совершенно не такое вот дилетантское восприятие пространства, наивная рефлексия. Это, в общем, такой фокус очень многих сложных влияний и особой тренировки как психики, так и сознания со стороны белого. Ну вот, я смотрю, что время наше мы выбрали, говорить можно было еще много о чем, но, возможно, если представится случай, будет возможность к этому, к теме вернуться, наверное. А сейчас у нас вот есть еще 10 минут, может быть, мы кто-то захочет что-то обсудить, спросить, выступить. Мне кажется, я такое делаю предложение.
Спасибо вам за лекцию интересную. У меня вопрос такой. Бердяев в статье «Астральный романс» сравнивает белого с Пикассо в живописи, и метод его называют кубистическим, со Скрябиным в музыке и с Гоголем, как тут уже упоминали. Насколько, на ваш взгляд, эти три сравнения обоснованы? Или Бердяев просто склонен всех со всеми сравнивать? И второй маленький вопрос. Вот на второй картине, если вы...
Вторая – это вот цветная, да?
Да.
Бочёная, да.
Которую показывали до учебника. Там лестница вверх или вниз.
Эта картина?
Да.
Так, давайте с первого вопроса. Да, я согласен с Бердяевым. Вот визуальные искусства того времени как раз дают очень хорошую иллюстрацию. Почему я их начал? Все картинки «Белый ряд» из «Алчёни». Пикассо сюда хорошо пойдет, все наши, Попова, там, Крым. Безусловно, вот я просто не добрался сегодня до раздела Гоголя. Во-первых, Белый был очень сильно инспирирован Гоголем. Во-вторых, он находит у него признаки иного пространственного видения, прямо об этом говорит, можно его говорить. Психофизиологии, пространственных переживаний, например, пространство, видимое с крупа скачущей лошади, когда еще не только перспективы скачаются, но еще и физиологическая тряска, вот, соизмеримая с ритмом, так сказать, переступания лошади. Он говорит о том, что он находится в Гоголе взгляд лягушки, сидящей на листочке на поверхности воды, то есть такой вот рыбий глаз фотографический. То есть это Бердяев абсолютно прав. Белый не только находится под влиянием Гоголя, но он еще и теоретически его осмысливает и высматривает у него примеры вот этих зеркальней, описаний. Это очень интересная тема. И у него вообще-то есть теоретическая монография о Гоголе, у Андрея Белого. Это последняя книжка, которая вышла уже после его смерти в 1934 году. Гоголь. Вот, вот я вряд ли что-то могу существенно сказать про эту картину, потому что я просто ее так в общем плане взял, как пример совмещения двух разных перспектив. А я вот что-то лестницу не вижу. Если вот там вот. Это какое-то помню знание, такое оранжевое.
Между лицами
там ступени, и тут, кстати, маленькие человечки.
Зеленые.
Ничего не знаю, про эту картину надо почитать. Да, называется вот «Одновременные видения». Ну, в этом Чионе 11-й год. Вот, но то, что все это деформируется, сравнивается, вот, можно на многих посмотреть, да, даже можно импрессионистов смотреть, как закручивается вихрем пространство здесь. Это вот как раз картинки того времени, когда работает Белый. Я не знаю, насколько он ходил очень много в театр. Я не думаю, что все это было доступно в России. Он выезжать стал через несколько лет. Вот Евгений Янсен здесь вот вид Стокгольма ночью, 1902 год. Тоже все плывет, искажается. Ну вот наш Юрий Анненков, портрет фотографа-художника Шерлинга. Это тоже 18-й год. Это просто примеры вот этой игр с пространством, попыток по-другому представить пространство. Ну вот Даржан «Поры ночи». То есть вот такая водная поверхность, она продуцирует каких-то духов, но это все тоже так вот вихрится, заворачивается, то есть это вот пространство экспрессионизма. Здесь нет вот такой правильной ренессансной перспективы. Вот, пожалуйста, Эшер, да, так сказать, множество можно эшеровских картин привести. Это как коллаж, на самом деле, которые, вот, так сказать, нарушают пространственно-временную. Вот Дали увлекался четвертым измерением, да, я же как называемый тессеракт, ну, как бы трехмерную модель четырехмерного креста, четырехмерного куба. Ну, еще у меня есть эти фотографии. Экспрессионисты много занимались четвертым измерением.
Ну, и Хинтон придумал это.
Хинтон, да. Вот. Так что, в общем, это было. Вот Лентулов, как он пространство, тоже вот колокольный звон, да, все вибрирует. И мы видим психофизику звукового пространства, фактически. Вроде бы это зрительно данные, но явно дорожит все, поскольку вот собор Василия Блаженного в 13 году он так изобразил. Ну, вот... автор фразы, хотя не он, автор «Наука видеть». Петров Водкин тоже пришел к понятию сферического пространства. Ну, здесь у него такие, прям как будто самолеты с воздушным шаром, круговой горизонт такой вот уже заваленный. И он был близким знакомым Андрея Белого, и Андрей Белый часто ссылается на Петрова Водкина, открывшему способ науку видеть. Вот Владимир Баранов на стене. То есть это будут какие-то случайные у меня картинки, которые показывают, как разваливается и переформатируется пространство. Илья Чашник, супрематическая композиция 20-е годы. Малевич, мифический супрематизм 20-е тоже построен и так далее. Вот Луиджи Руссоло, мост Тауэр. Вот он, Тауэрский мост, так сделал, 50-го года. Ну, вот опять Зурфоткин. Так что я совершенно с вами согласен, что Гоголь и так далее. Видно, что не могу, наверное, про эту лесенку внутри, почему не с картинами
сказать. Мне очень понравилась схема, которая напоминает про образ Эпистрофе, которая была у вас в учебнике. Сравнение неоплатонической концепции мироздания и возвращения к Земле, души к Земле.
Да, то есть вот это абсолютная концепция Моне и Эпистрофе, провода с Эпистрофе, эти эллипсы все, то есть, но вот я просто вот восхищался, как стоит философия, как он сумел изящно это в художественной прозе представить, причем ненавязчиво, никто об этом не говорил, не писал, это, в общем-то, мне стало видно. После того, как я прочел статью Глуховой и Ташиловой, которая открыла, что Хамлет является настоящим реальным лицом, и Ташилов, в частности, показал, что Аканите Хамлет писал, и тогда стало ясно, что это визуализация вот этих круга вечного возвращения Ницше. Вот, пожалуйста, тоже картина, еще одна, Тулио Кради, ну, тоже 31-й год, то есть вот авиатор такой, об авиаторах у нас блог пишет и так далее. То есть совершенно такая вот заваленная перспектива, снятая сверху угол зрения. И, ну, у нас, конечно, лев начинает рот человека, в первую очередь, эти вот все странные ракурсы давать. Но все это много позже. Это начинается все в 20-х годах, да? А Белый вот каким-то, ну, гениальный человек, он, у него все это разваливается, смещается, сдвигается практически вот первые 5 лет 20 века, 2005 год. Так что это все уже позднее. Ну, и Пикассо не позднее. Ну, вот так, наверное, сегодня. И мы остановимся. У Белого еще огромный роман Петербург существует, где-то свое пространство. Весь роман «Москва», там совсем все, там непробиваемо и так далее. То есть он и тут очень с этой темой как-то по жизни связан, и звуковые пространства, вот много он пишет. И можно бесконечно говорить, видимо. Ну вот общее понятие представить себе, я думаю, я уже в том, что сегодня сказал, можно нам на основании того, что сказал.
Спасибо.